Всем привет! А у нас в гостях известный путешественник, антрополог, этнограф, любитель Константин Анисимов. Привет, Костя!
Здрасте!
Ты постоянно где-то шляешься, то ты у нас на Папуа где-то потерялся. В Таиланде ты вообще потерялся на 20 лет, мы тебя даже и не видели почти.
22 уже.
Ну, мы тебя видели потом все-таки, а 20 не видели, ну чуть меньше. А теперь, ты говорят, аж 7 месяцев в Африке провел.
Чуть-чуть побыл там, да. В основном Танзания, Мадагаскар, много чего видел интересного. Сегодня...
Кения?
Кения нет. Угу. Проездом. И в Эфиопии тоже проездом. А в Танзании прям полгода. И еще плюс месяц там Мадагаскар и рядом островочек расскажу.
А ты же бывал на Мадагаскаре до того?
Да, но тут как бы я уже был прям по работе. Mm-hmm. Потому что когда туристом это одно, ты не общаешься с местными настолько серьезно. То есть, ты когда турист, ты общаешься
официант,
с таксистами, с официантами, с кальянщиками, с некоторыми с проститутками и, пожалуй, все. А, массажистки еще, да. А когда ты работаешь с ними, ты уже все совсем по-другому видишь вообще изнутри. Тем более, я на Мадагаскар попал, он же закрыт уже давно, серьезно, из-за ковида, да. А я туда попал... Там есть коррупция. И мы заплатили взяточку в Министерство обороны. И мне сделали документ прямо официально от правительства, что я...
Генерал.
Консультант по радарным установкам. Я приземлился на островке недалеко от Мадагаскара. А на Мадагаскар летел на военном самолете вообще. С десантниками местными, которые летели там на какие-то тренировки, эти учения. Вот, поэтому так, немножко изнутри взгляд. Значит, но начать хочу не с этого. Начать хочу с того, что с самого детства, всю жизнь я смотрел передачи по телевизору, даже по таким каналам, как всякие Discovery, о том, какие африканцы тупые.
А еще клуб кинопутешественников. Вот. Но там, правда, не рассказывали, что они
там
тупые.
Нет, там, да, там не рассказывали, а вот уже потом с 90-х начали показывать. Я прям помню такие передачи, что вот смотрите, ЮАР. Приехали белые, наладили сельское хозяйство, обрабатывающую промышленность какую-то. Сейчас их убирают, а негры, они тупые от природы как бы совсем. И они не могут понять. Такие сидят там на этих заводах. И все полностью, значит, обанкротилось, развалилось, разрушилось. И что смысл передачи был такой, что эти люди на генном уровне не способны вообще, в принципе, заниматься даже сельским хозяйством. Что им обязательно нужен белый хозяин, иначе они сами не смогут. Я как бы, когда смотрел, не думал о том, что передачи-то снимают белые. Вот. Потом у нас с тобой, я помню, мы сидели у тебя дома на кухне. Нет, в кухне-спальне, в кухне-коридоре. И помнишь, у нас был разговор, я тебе говорю, что смотри, я вот смотрел передачи, они все тупые. И если их вот так вот оставить самих, они не справятся. Они даже кукурузу не могут ни посадить, ни собрать. И ты сказал, что нет, все на самом деле одинаковые, и у всех мозг одинаково устроен. Им просто надо дать время, они разберутся сами.
Такое
Но
было.
Но я сказал, что ты не шаришь. Вот, и, значит, прошло какое-то время, я полетел туда, ну, могу так, да, рассказать про свои впечатления немножко, и потом по фактам уже пойдем. Я полетел в Танзанию, и там у меня была внутренняя пересадка, сразу полетел на остров Занзибар, вышел с самолета, снял жилье, значит, как это все выглядит? Какие-то стоят клетушки-городушки, полудостроенные какие-то домики... Вокруг все не ухожено совсем, то есть нету никаких там заборчиков, приусадебных участков там с цветочками, да. Вот я утром выходил из дома, там совершенно хаотичная застройка, и у меня прямо вот справа от дома моего, да, был домик, где жила семья местных африканцев, танзанийцев, да, получается. Это вообще представители племен банту. Банту – это огромная группа племен. То есть, многие думают, что это какая-то национальность. Нет, это группа племен, где около 370 племен с совершенно разными категорически языками. Об этом сейчас подробно тоже дальше расскажем. И они заселили племена Третьей Африки. А вот, кстати, почему настолько разные племена объединились с разными языками, объединились в одну группу, я вот про это не знаю.
А это не потому, что у них это разные племена, у них язык, скорее, один. У них группа языков одна и та же. Как у нас, например, есть индоевропейская семья языков. При этом поляки – это индоевропейцы. И русские – индоевропейцы. А еще индусы – индоевропейцы.
Да, да.
Но мы все, однако, разговариваем настолько не похожи друг на друга. Хотя и в санскрите, и в польском, и в русском, и в литовском везде есть одинаковые корни, одинаковые языковые структуры. И, например, как там как на санскрите будет цифра 3. Она будет 3, а мед будет медос. И, кстати, на литовском.
И на греческом.
Мед тоже будет медос. И на греческом то же самое. Поэтому то же самое и банту, они когда-то вместе, там давным, очень-очень давно, это было какое-то одно племя. Там несколько родов, которые вместе жили, у них был одинаковый язык, а потом они расселились на треть Африки, и через тысячи лет они вот одни банту-поляки, другие банту-русские, они просто уже не очень понимают друг друга или вообще не понимают.
Да, но вот я с удивлением узнал, что, допустим, Кения, Замбия, Мозамбик, Танзания и еще множество стран, они говорят на одном языке суахили, который отличается совсем чуть-чуть там. Буквально у них немножко сленг другой. То есть, если танзаниец едет в Кению, он понимает почти все. Ну, там 99.9%. Но при этом...
Банту, кстати, переводится как «люди».
Естественно. Но при этом в той же Танзании 160 разных племен с разными языками, но это тоже все типа банту. То есть, тоже довольно интересный момент. Вот с этим я не разбирался еще. Я думаю, что в следующий раз, когда туда заеду, подразберусь, расскажем об этом.
Так вот. Ну, суахили, в принципе, он в этой самой, получается, центральной Южной Африке. Это что-то типа лингва франка, там более-менее да. Все понимают.
Да, там основа индийская, арабская, об этом сейчас тоже поговорим. И там много с европейских языков понатянуто. То есть, это язык, который, в принципе, он такой, сборная солянка получился. Так вот, я выходил из дома. Чем занимались местные жители, как они выглядели? Стоял такой сарай недостроенный. Там, значит, лежал... На Занзибаре в основном преобладают мусульмане. Поэтому в такой тюбетейке, значит, в белой ночнушке лежал глава семейства. Прямо на песочке. Вот. Рядом лежало несколько жен, несколько детей. У них стояло радио, которое всегда показывало футбол.
Радио. Футбол, да, показывало.
Вообще всегда. Только футбол по радио. Вот. И... Ну, естественно, слушали они футбол, да? И у него стояла бутылочка виски у мусульманина, лежал ледок. Вот. И они делали, знаешь что, вот я там жил, получается, 7 месяцев почти, ничего. Они с утра выходили, ложились и лежали весь день так. Вот. За счет чего они жили? У них много детей, ну, вот в каждой семье, да, практически. Они детей научили говорить, допустим, дядя, пожалуйста, дай мне покушать, спасибо. И потом, когда им дают покушать, он говорит, а еще у меня дома 5 братиков-сестричек. Вот они выпускали, допустим, 5-6 детей, и дети бегали, просили у туристов еду, и каждый ребенок за день делал там 3-4 рейса.
Ну, прекрасно.
И я это все наблюдал в окно, и они приносили там двойной завтрак, двойной обед, двойной ужин. А к вечеру у них настолько много накапливалось еды, что... приходили друзья и устраивали пьянку. Ну. А, и плюс там еще почти все употребляли наркотики и друг другу продавали постоянно. Вот. У меня, кстати, на моем канале на YouTube есть прям конкретный момент, когда я нанял там... Я их называл алконавигаторы. В старом городе очень узкие улочки запутанные. Там Стоунтаун, каменный город. Это столица Занзибара. Там легко заблудиться. Я нанимал там за бутылку рома, за такую маленькую.
Так.
Ром, кстати, у них там называется коньяки. Хорошее название. Вот, за бутылочку рома он тебя будет везде водить, ты не потеряешься. И он меня водил и попутно продавал наркотики. Как бы, и у меня это все на видео попало даже. Так вот, я смотрю на все это и думаю, вот, я был прав. Расскажу Климу, что он, как бы, как всегда, не прав. Но, соответственно, здесь нужно накладывать очень большие фильтры на то, что это туристическая зона, и там люди из поколения в поколение. На Занзибаре вообще он курорт, там, наверное, с годов 50-х стал.
Ну, типа того.
Если не раньше. И там много поколений уже людей, которые вообще ничего больше не делают. Они видят белого. Белых называют мзунгу. А на суахили мзунгу очень интересное название. Это глагол вообще, который обозначает вращение. Вот. Причем местные часто не понимают смысла этого слова. То есть, они знают, мзунгу – это белый. Или еще они друг друга называют, оказывается, в Африке негры. Один негр другого может называть мзунгу, потому что тот богатый. И ничего не делает. Так вот, смотри, например, когда русские люди друг другу говорят «спасибо», многие не понимают, что мы говорим «спасибо», да? Вот. Кто-то понимает, кто-то нет. То же самое с африканцами. Я у них спрашивал, а что обозначает мзунгу? Они говорят, ну... Белый, богатый, все. Вот. Потом я стал читать, спрашивать. Оказывается, все местные жители занимались сельским хозяйством. Сажали сладкий картофель, пасли коров, то есть работали. Да? Приехали белые, Они походили вокруг, уехали, вернулись, а у них много всего. Много всяких товаров, там, винтовки, бусики красивые. Вот, они опять походили вокруг, уехали, вернулись, у них еще больше всего. И вот Мзунгу – это, получается, человек, который ходит вокруг и ничего не делает. Вот, это вот они называют всех белых так и, оказывается, богатых друг друга тоже. Так вот, они привыкли, что вот они видят Мзунгу, говорят, слушай, вот детишки голодные, дай еды и дай денег тоже. И все давали еду и деньги. И как бы целый остров за счет этого реально существует. Ну, практически все. Мало кто работает. Считается, что работать не очень как бы модно. И нанимают на большинство работ приезжих с континента.
Ну, в принципе, вот. Правильно. А зачем работать? Это плохо. Я вот работаю уже сколько десятков лет, и это прям очень напрягает.
Не нравится, да. Нет. Вот, и потом я поехал на континент, и вот, собственно, на континенте я как раз полгода и работал, ездил на разные добычи драгоценных камней, золота, бриллиантов, много всего интересного там посмотрел, а там, во-первых, хорошие ровные дороги с хорошим асфальтом, едем, какая-то пробка, я проехал через всю Танзанию по северу, прям вот четко с востока на запад, вдоль границы с Кенией. Вот от начала до озера Виктория. И по центру, через всю Танзанию, полностью туда, потом обратно. Едем, затор на дороге, смотрим, работает бригада, дорогу строят. Я пытался очень долго найти там какого-то европейского руководителя, или у нас же существует миф, что всю Африку отстраивают китайцы. Все, что там построено, да. Все только китайцы построили. Говорю, где китайцы? Они такие, нету, извините, я там, а европейцы где? Говорю, хорошо, вот в этой строительной компании есть главный инженер, он кто? Они мне говорят, негр. Вот, я был как-то удивлен сначала, думаю, наверное, он сам не знает, ну, как бы не в курсе. Потом меня удивили такие моменты, что вот едешь от горизонта до горизонта, засеяны все поля полностью, ну, прям реально вообще до горизонта. Пару раз ехали мы где-то в 5-6 утра по обочинам дороги тысячи людей, десятки тысяч людей куда-то идут толпами огромными и едут на мотороллерах. Спрашиваю, куда идут, куда едут? Работать в полях. И там у них, ну как, прям промышленности в нашем понимании нету, там тяжелой какой-нибудь, да, но обрабатывающей промышленности довольно много. То есть, допустим, консервация кукурузы, консервация этого... Сушат, размельчают тапиоку в муку, да, это все комбикорм из нее делает. Это все есть, и причем много чего строится. То есть строящихся заводов вокруг довольно много было. Но вот они идут на работу, говорю, а ну как бы негры же не работают, их кто-то заставил, как бы, как вы их заставляете? Говорит, они сами хотят. Вот, и...
Банту научились делать это приблизительно 3000 лет до нашей эры.
Задолго
Тогда да. Белых там совсем не было. Они уж там ям сумели выращивать, лепить горшки призамечательно.
И железо они узнали пораньше.
Ну, не совсем так. Они, например, к 10 где-то веку до нашей эры дошли со своей некой прародины банту, где она, кстати говоря, до сих пор никто... точно не знает, есть две конкурирующие версии. Одна из Нигерии, то есть Западной Африки, они все вышли, а другая из, получается, юга Центральной Африки. Вот бог его знает как, но примерно где-то к 10 веку это уже фиксируется точно археологически. Они оказались около Великих озер, угу. И вот в это время они еще металлов вообще не знали.
Угу.
И только где-то с 5 века до нашей эры у них начинается сразу Железный век. Они не знали ни Медного века, ни Бронзового века. У них сразу начался Железный век.
Ну, потому что выходов Медной руды не было хорош.
Ну, они просто ее не видели, не знали как.
Или они сразу наткнулись на железо.
Да. Ну, в силу того, что они хорошо умели работать с керамикой, то есть обжигать горшки, это сразу горшковная печь, это та самая печь, в которой можно плавить что-нибудь.
Да.
Вот. И они сразу стали плавить и ковать железо. У них, собственно говоря, железная металлургия была примерно в то же самое время, ну, там, конечно, с запозданием лет на 500, но где-то долгое время на уровне с европейской.
А славяне железо когда начали широко выплавлять и применять?
Дело в том, что славяне, когда появились вообще, Железный век уже практически закончился. Mm-hmm. Вот в чем дело. Поэтому славяне сразу оказались в состоянии, когда уже Железный век давно, и все вокруг умеют. И поэтому, как только славяне появились, но когда они фиксируются где-то в 4-5 веке нашей эры, как ты понимаешь, уже тогда железо уже давным-давно, 1500 лет, как использовали все.
Ну, вот я, будучи жертвой пропаганды, да, получается, что она как бы так и есть, и получается, что западные СМИ активно ей занимаются, в том числе такие каналы, как Discovery, да, и все остальное. Потому что вот эти передачи, что смотрите, сейчас буры уедут и все умрут с голоду, потому что они не умеют вообще работать в принципе и самоорганизовываться никак не умеют. Эти передачи вот каждый день выходят до сих пор, прямо сегодня. Следующий момент. То есть, оказалось, что они сами строят дороги, мосты, что они сами работают, что у них фабрики. Были там проездом фабрика, где сахарный тростник обрабатывают, делают из него ром. Прям заехали посмотреть. Спрашиваю, кто владелец, кто директор, кто манагер. Все местные. В отелях очень часто спрашиваю. Ну, владелец-то, наверное, француз. Нет, все местные. Ездил по окрестностям. Там такой городок, прям недалеко от Килиманджаро. Называется Аруша. Один из крупнейших там у них городов. Там что-то под 1 000 000 населения в нем. Ну, вот там пробки от автомобилей. Там европейцев вообще нет совсем. Они берут кредиты под 1.3-1.5% в год. Покупают себе машины. Машин довольно много. Не видел какие-то толпы огромные бомжей. Ну, про Занзибар там по-другому. Там бомжи по убеждению. Да, то есть, это мы не обсуждаем. Не видел какие-то огромные там толпы алкоголиков или наркоманов. Да, пьяные, конечно, люди есть, но, в принципе, не больше, не меньше, чем у нас в России. И я был в таком небольшом шоке, когда водителю говорю, слушай, отвези меня в деревню, где ты сам живешь. У меня был там постоянный водитель, прям все время, да. Я его платил ему помесячно зарплату, вот. У такого среднего рабочего класса, который не имеет высшего образования, 600-700 долларов зарплата. Это, как бы, извините, в российской провинции, и даже и не только в российской провинции, необразованные люди, которые работают руками, примерно столько же получают.
Только у нас траты немножко больше.
Траты немножко больше. Не немножко. Множко больше траты. Вот, поехал в деревню, совершенно обычные, нормальные в нашем понимании дома. Прям такие добротные, хорошие, большие, одна-двухэтажные, вокруг заборчики, там газончики, цветочки. Я поснимал, выложил в Инстаграме, на Ютубе. У меня там сразу куча комментариев. Дело в том, что у нас в голове не укладывается, что, оказывается, в России могут жить... Или в России могут жить, как в Африке, или африканцы могут жить, как в России. Что примерно, ну, в провинциях уровень примерно уже одинаковый. Это очень грустно, обидно. Многие начинают злиться. Мне там в комментариях написали, это иностранная деревня. Там живут французы или итальянцы, или американцы какие-нибудь, или немцы, скорее всего. Ну, потому что негры не могут сами так жить. Как бы вообще. И должен кто-то белый приходить и там, значит, напрягать, чтобы они все это строили. Потом специально... Очень много споров было там в комментариях. Я специально в одном из видео, мы ездили на добычу драгоценных камней, и манагер шахты говорит... Пожалуйста, я вот тут живу в соседней деревне, там, в Ивантеевке, завезите меня. Завезли, я опять взял, походил, поспрашивал, кто тут у вас живет, а тут кто, кто хозяин дома. Никаких французов нет совершенно.
Сейчас у нас по официальной статистике Россия находится в каком-то очень таком гордом месте, в смысле уровня жизни. Что-то... Не, конечно, мы лучше... Наверное, подавляющей части там двух третей африканских стран живем лучше, да. Но где-то там вот на гордом 65-м месте мы сейчас находимся, что-то такое вот.
Да.
И как раз мы где-то между Конго и Бинго-Бонго. Вот примерно так. Это, конечно, если мы сразу возьмем исключение Москвы.
Да, да, да.
Москва – это другая планета вообще совершенно. Там как-то все совсем друговатенько, потому что в Москву каждый год приезжаешь, и, имея опыт общения даже с европейскими столицами, понимаешь, что в Москве лучше многих европейских столиц. Только дороже.
Да. Спрашиваю про зарплаты вообще у всех везде. И они, кстати, нормально общаются. То есть, они не говорят, слушай, это неприличный вопрос. Типа, не задавай мне, да? Вот. Нормально общаются. Люди, которые в поле работают, наемные работники, которые, ну, вот мое поле, я их нанял, чтобы они посадили кукурузу там, потом мы собрали, да? 200-300 долларов в месяц получают. Это, извините, опять же, в провинции зарплата русского учителя. Но только этот товарищ не платит за... Отопление, там, что там,
газ. Шубу, тапочки теплые, да,
шубу, тапочки, с начёсом. Газ и все остальное. То есть, опять же, я не утверждаю, что они прям лучше живут, но не так плохо, как нам показывают. И, кстати, в чем смысл? Зачем вот это все показывать? Чтобы оправдывать потом какие-то рейдерские захваты стран, там, типа капиталисты.
Ну, опять же, в Африке Танзания – это одно из счастливых исключений. Там Танзания, Нигерия. Это
страны... Руанда, кстати, очень хорошо.
Руанда. Ну, это страны, где есть экономика вообще, в принципе, и там довольно тихо, спокойно. То есть, там вот прямо сейчас нет какого-то кошмара. А где-нибудь Центральная Африканская Республика, в ЦАР, там просто вечная горячая точка. Или там в Сомали, например. Там, где оказались наши любимые партнеры по историческому политическому процессу, наладили там правильный ход, потом уехали и...
сейчас об этом
давайте. Скажу. Разгребайте, как хотите, а мы вам еще и помогать
сейчас
будем.
Сейчас скажу об этом.
Потому что, например, Западная Африка, это же все... Ну, там не вся, конечно, Западная Африка, но заметная часть Западной Африки – это зона хождения такой замечательной валюты, как франк КФА. Угу. Причем там даже двух разных теперь уже франков КФА, которые имитируются только во Франции, и кредиты можно брать только во Франции, только на франки КФА, и потом этими же франками французам платить обратно деньги, и, в общем, там люди пребывают в глухой и глубокой жопе, говоря по-простому, но это никак не связано с тем, что они негры, то есть, вообще, это связано только с тем, что они очень много лет пробовали под оккупацией, фактически.
Про горячие точки, про то, что это не связано с тем, что они негры, как раз. А вот в этом городе Аруш я, собственно, основался, потому что вокруг много добычи всякого драгоценных камней, а там, оказывается, как ни странно, очень жесткое, строгое законодательство по этому поводу. Помнишь фильм «Кровавый алмаз», как выглядит, как выглядит правильная добыча в Африке? Значит, стоит стол на улице, там, возле ручья, сидит полевой офицер в берете, у него дорожки с кокаином, бухло, проститутки, вокруг автоматчики, там, значит, работают рабы, и какой-то там что-то плохо работал, там, бах, ему в голову, говорит, так, езжайте в соседнюю деревню, привезите еще пятерых. Я думал, примерно так будет все. Вот, поэтому...
Ты приготовился?
Я, да, я нанял, у моего водителя был пистолетик, и мы прям с пистолетиком ездили. Куда ни приедем, даже заборов нет в основном. Ну, там в одном месте были, в двух местах были заборы из 20. И я подхожу, говорю, слушай, а вот, вот это вот продайте. Мне говорят, нет, мы не можем, мы боимся. Ря, что боитесь? А у нас вот налоговые инспекторы лютые, надо платить налог. И говорит, вообще государство нас обдирает, мы не можем так вот выживать, мы хотим протестовать, делать протесты, стачки, баррикады и все такое, потому что с нас дерут 7.6%. Это очень много. Вот, ну, я не стал ему рассказывать, сколько в России берут. Так вот, там полный порядок, то есть, все сделки контролируются. Если ты не открыл компанию, не купил лицензию, то тебя за попытку купить, продать что-то из недров вообще, то есть золото, там есть нефти немного, газа немного есть, там, допустим, железо, да, чего-нибудь, серебро, неважно, камни драгоценные, тебя опасают, это уголовная статья. И вот, насколько я за полгода понял, это все соблюдается, потому что я много раз с ними разговаривал, говорю, слушай, ну, как бы, мы сейчас у тебя дома, никто не узнает. Он говорит, нет, все равно как-то кто-то узнает. Поэтому мне пришлось открыть компанию в Аруше, купить эту лицензию, зарендовать там офис и вот, собственно, уже дальше там двигаться по моей теме.
Но кровавый алмаз-то про Сьерра-Леоне.
Какая разница? Я думал, так везде в Африке.
Ну, Сьерра-Леоне – это Западная Африка, как ты понимаешь. Там все немножко друговатенько.
Я думаю, у меня, кстати, были там знакомые. Я думаю, там тоже не так все показывают.
Ну, ты знаешь, Сьерра-Леоне, учитывая 11-летнюю гражданскую войну, там в 6-м году когда-то... Эдвард Цвик, точно режиссер, когда снимал этот «Кровавый алмаз». Там еще все было в полном порядке, в смысле того, что там и тебе и руки рубили, в смысле им и в голову стреляли, и рабство там использовалось во все поля вообще. То есть, это и более того, и сейчас так же.
Ну, не знаю, надо съездить, посмотреть.
Ну, чтобы ты понимал, сейчас опять же по официальным отчетам ООН, самое большое количество рабов в истории человечества вообще. То есть, столько рабов не было никогда.
Вроде. А, вообще в мире?
В мире, да.
Да, это я слышал. Так вот. И, собственно, за счет того, что я открыл компанию, я познакомился там с образованными местными жителями, которые прям там высшее образование. И вот мы сидим в баре, там сидели вечером, пили пиво. И, значит, у меня собеседник был один... Профессиональный гемолог, местный житель, там в Аруше родился и всю жизнь там живет.
Гемолог – это человек, который занимается драгоценными камнями.
В камнях, да, разбирается. И второй был инженер по электросетям. Оба негры, как ты понимаешь. И вот мы сидели, я говорю, слушайте, ну вот как бы, смотрите, у вас в Африке постоянно восстания, перевороты, геноциды. Это потому, что все негры тупые, и вы тупые тоже. Там, кстати, не было вот этой темы с BLM. Можно такое говорить. И они совершенно нормально к юмору относились, все понимали. И они меня уделали. Прям совсем вообще. Знаешь, мне что сказали? Говорит, смотри, у нас, по сути, как бы была одна, там, ну, несколько больших стран. Да, то есть, они на карте были разные страны, но, по сути, они это было, эти все были под Англией. То есть, руководство было единое. И когда вот такие вот большие страны разваливаются, всегда несколько десятилетий идут беспорядки, перевороты и все-все остальное. Я говорю, ну, почему? Это только у вас такое. Они говорят, так ты посмотри, а что у вас творится? Я говорю, а у нас все хорошо. И представляешь, негры из Африки, в Африке, мне такие говорят, смотри. Первая чеченская, вторая чеченская, Косово, грузинская война. И как начали перечислять, а что у вас на Балканах творилось? Господи, я думал, вы таких названий-то не знаете. Откуда вы все это знаете? Они говорят, а мы так почитываем иногда. Причем оба. Я такой, блин, ну, вообще получается, что да, действительно. И они прям они сказали то, что ты сказал тогда у тебя дома. Что они говорят, вы нас не трогайте, мы сами наведем порядок, у нас все будет хорошо. Мы умеем и хотим работать, все нормально. Вот, опять же, по телевизору все по-другому совсем показывают. Совершенно. И тогда же я с ними про экономику много раз разговаривал. Говорю, ну вот, у вас оказалось не так плохо, как я думал. Да? Я говорю, вот где совсем плохо? И соседние страны перечисляют. В Кении. Они говорят, нет, в Кении уровень жизни выше. Зарплата тоже выше. Руанда – это где геноцид был. Да? Про Руанду какие-то сказочные вещи мне рассказывали. Я прям очень захотел туда поехать. Сказали, что там пришел к власти какой-то супер... Вот помнишь, как в Сингапуре... История лидеров. Какой-то супер там такой правильный мужик, который поборол коррупцию совсем вообще. Вот не знаю, насколько это долго, но они все говорят, что в Руанде сейчас действительно вот мы там были много раз, и мы туда сейчас переносим все бизнесы, там нулевая коррупция, нулевая преступность. И типа там вообще прям совсем хорошо. И вот он якобы поборол коррупцию, преступность. То есть, если ты открываешь какое-то предприятие или там, не знаю, производство, фермы, к тебе не приходят, и у тебя ничего не требуют. У тебя не могут сделать рейдерский захват. Ну, пока, по крайней мере. И из соседних стран туда все начали все приносить. Вот прямо мы там, когда с ними общались, он сказал, что моя родная сестра сейчас кроликовую ферму, которая приносит полмиллиона долларов в год. Кении, она переносит ее в Руанду. Потому что там нулевая, действительно, нулевая коррупция, нулевая преступность. То есть, все меняется.
Ну, тут, опять же, все устроено в капитализме так, что побороть коррупцию можно ровно одним способом. Ну, это вот везде так. В Америке так, везде так. Когда у тебя есть одна некая сила, которая... Все забирает себе. Ну, поэтому, когда появляется какая-то еще сволочь, которая собирается что-то поиметь себе, мимо главного папы, это жесточайшим образом подавляется. Для чего нужно рассадить на места своих близких, родственников и так далее. Если близкие родственники там уже давно сидят и сами на себя оттягивают большие властные... надо посадить родственников и посадить вместо родственников кого-то, кто от тебя зависит напрямую. А потом узаконить... все движения финансов. То есть, например, в Вашингтоне есть целая улица, которая называется улицей лоббистов, где сидят профессиональные взяткоприемники,
да.
Которые со взятки просто платят некий налог. И все. То есть, вроде как взяток нет. На самом деле они, конечно же, есть.
Это все понятно. Я говорю о том, что, опять же, не так все плохо, как нас показывают и как рассказывают нам со всех сторон вообще. Дальше. Столкнулся я с такой ситуацией, как буры. Они вроде как в ЮАР были у нас.
Да, не только.
Вот. Значит, с чего все началось? На Занзибаре сначала, когда искал жилье на полгода, дом, да, я снял отельчик на несколько дней. И подошла хозяйка европейской внешности. Подошла знакомиться, говорит, привет, меня зовут так-то. Я живу тут столько-то лет. Я говорю, а ты вообще откуда? Она, знаешь, как сделала? Она так посмотрела по сторонам и говорит, я вообще из ЮАР. Я как бы не понял, почему он так сказал. Ну, может, просто тетя странная, хрен его знает. Вот, потом второй у меня был эпизод. Я тогда ничего ни у кого не стал спрашивать. Второй эпизод у меня был. Я поехал на добычу лунного камня, спустился очень глубоко в шахту под землю. А там, ну, техник безопасности ноль. То есть, никаких подъемников, эскалаторов, ничего нет. Просто вот ты лезешь вот так вот. И я полез обратно. Мы там полупили кувалдами. Все, что нужно, там добыли. Я полез обратно, высунулся где-то вот настолько я из этой дыры, то есть у меня ноги висят, да? Я вот так вот, ну, собираюсь отжаться, чтобы вылезти полностью. Надо мной склонились масаи. Про масаев мы с тобой, наверное, в следующий раз подробнее. Это местное племя, которое ведет полукочевой образ жизни, охотники-скотоводы, которые живут, ну, то есть... Чем племя уникально, они живут практически в таком неолитическом как бы сообществе, да, то есть поэтому они нам интересны в плане их изучения. Так вот, надо мной склонились масаи, и на меня тычут пальцем и говорят: кабуру. Я говорю: чё? Какие кабуры? Какие кабуры? Вот, подбежал мой водитель, стал громко говорить им, что типа вот так показывать, что нет, нет, потому что масаи и банту говорят на разных языках, и часто масаи не знают суахили, и как бы там жесты тоже надо включать. И, кстати, часто они между собой еще говорят на английском. Вот. Он стал очень активно, бодро говорить, что нет, кабуру, ноу-ноу, типа Москва, Россия, Путин. Они такие: Россия, ну ладно, подали мне руку, вытащили меня оттуда. Я, ну, отошли куда-то. Я спрашиваю водителя, что это было. Они говорят, он говорит, они спросили: ты случайно не бур? Вот. Я говорю: какой бур? Ну, говорит, вот. Да, с Южной Африки вот эти вот ребята. Я говорю: ну, а если бы я сказал, что я бур? Ну, говорит, тут два варианта. Или ты полетел бы обратно случайно, у тебя рука бы соскользнула, и ты такой: там, да? Или, говорит, тебе помогли вылезти, но могли бы убить или избить и выкинуть с территории как бы места добычи вообще. Я стал спрашивать, говорю: слушай, как бы масаи. То есть, я открыл тут же в Google, посмотрел, где живут масаи. Масаи всегда жили в долине, там она получается в Кении, немножко в Судане, в Южном, и в Танзании. Причем в Танзании только до середины она доходит.
То есть, они в Кении в основном масаи проживают.
Да. А ЮАР довольно далеко. Я говорю: а как могли буры обидеть масаев вообще? Это что такое? Или это они типа из солидарности там по телевизору насмотрели, что там, значит,
братушек негров обижают.
Да, буры угнетали. И тут мне начали рассказывать прямо со всех сторон. Эти масаи, тут же местные банту, водитель. Потом, когда я опять... Я, ну, почти каждый день общался вот с теми образованными ребятами, да, который гемолог и инженер по электрификации, они мне тоже много всего рассказали, что, оказывается, буры, их ненавидит вся Африка полностью, что, оказывается, они проводили очень активную, бодрую экспансию, то есть, они не сидели в ЮАР, об этом я вообще ничего не знал в передачах, вот где рассказывают, что сейчас буры уедут, и всему пипец, да, в передачах об этом вообще ничего не говорят, то есть, они там 60-е, 70-е, 80-е, говорит, приезжали прям с семьями в Танзанию. Тогда еще не было такого вот серьезного там закона, налоговая конституция, как сейчас. Да, они давали взятку местному какому-то боссу там, местного колхоза, говорили: мы хотим вот эту землю. Он говорит: забирайте. А они там типа: слушай, а там живут какие-то люди. Говорит: эй, можете их убить или выгнать, что хотите, делайте. Вы мне заплатили там $2000.
Ура!
Я ничего не увижу, да. И они были всеми им прям вооружены. В основном это было автоматическое оружие. Сказали, что оружие было даже у детей. Вот, и могли или выгнать, ну, то есть, согнать с места, или просто реально убить людей, которые жили на той земле, которую они через взятку получили от правительства. Потом рассказывали, что на добыче драгоценных камней происходило примерно то же самое. Возможно, сейчас это переросло в какие-то уже шахтерские байки. Мне рассказали такую вещь: там добывают такой синий камень, который больше нигде в мире не добывается. Танзанит, да. Как это выглядит? Такое плато. И вот такое вот, да, и под ним там огромное количество залежей, и ты берешь в аренду небольшой участок земли, ну, допустим, как студия, да, и копаешь туда нору вглубь, и там, естественно, рано или поздно у тебя твоя нора пересекается с какой-то другой норой. Ну, вот рассказывали, что если норы пересекаются, я сам спускался вниз, и там они пересекаются, ну, например, пересеклись, такие все: привет, привет, там, всего хорошего, давай, разошлись. Вот, что если пересекались бурами... У них специально были заготовлены большие цистерны с водой, которые стояли наверху. Они открывали воду, вода затапливала штольни, они подключали туда электричество. И всех рабочих там убивало. Не знаю, сказки не сказки, но...
Скорее всего, сказки. Где что-то возьмешь там на плато, столько электричества.
Нет, там электричество есть. Там нормально все с
электричеством. На плато?
Да.
Ага.
Там прям это... Там стоит огромная стена, видеонаблюдение, колючая проволока под электричеством.
Но это явно
охраняет
совсем...
войска.
Это явно совсем недавняя какая-то штука. В 50-е годы там вряд ли такое было.
Но дело не в этом. Я же говорю, что, возможно, это шахтерские байки. Но однажды, в 93-м, мне кажется, году, местные жители всех перебили. Ну, просто убили этих всех буров. Кабуру, как они их называют. Вот, то есть, тоже как бы все перевернулось у меня, да, потому что, ну, действительно, ты заезжаешь в любую деревню, вообще в любую, и говоришь, а как вы относитесь к бурам? Ну, я, естественно, проводил этот эксперимент. Что вы думаете о кабуру? Ну, кабуру – это местное сленговое название.
Да.
Все там, сука, мы их резать будем, дай покажите нам, где они. То есть, прям очень сильно их не любят. Мне вот интересно, насколько, что нужно было делать со страной, да, что все население целой страны ненавидит и готовы тебя убивать просто потому, что ты бур. То есть, это же не ты лично там кого-то закапывал, да, или там убивал, или сгонял с земли, но вот тебя убьют за то, что тогда вот что-то такое делали. У тебя нет никаких комментариев по этому поводу?
Ну, комментарии, безусловно, есть, потому что буры, ну, кто не знает, буры – это с голландского... Мне сложно выговорить, я на ихнем этом самом диалекте совсем никак. По-немецки это Бауэр, крестьянин, значит, всего лишь.
Mm-hmm.
Вот. Как-то оно примерно так же, оно звучит примерно так же по-голландски, там какое-то. Я не умею по-ихнему вообще никак излагать. Словом, это переселенцы из в первую очередь Голландии. Во втором случае это были французские гугеноты, которые переезжали в Африку, спасаясь, так сказать, от католических преследований, и немцы. Конечно же.
Угу.
Вот. Они там сформировали некую такую слитную, ну, нации это сложно назвать. Ну, короче говоря, некое сообщество африканеров, то есть белых, которые живут в Африке. Так как это колонизаторы, совершенно мрачные. Ну, сначала они в Южную Африку, конечно, заезжали, никаких сомнений. Там образовали Капскую колонию, Трансвайль, Оранжевую Республику. В общем, там у них несколько было сообществ. Так как они находились на чужой территории, это были именно колонизаторы, но не такие колонизаторы, как, например, англичане. Вот они приехали, там войска, просто войска приехали. Войска занимаются тем, что они угнетают местное население и защищают захваченную территорию. А, например, крестьяне там пашут.
Угу.
А это были как американские переселенцы на территориях индейцев. Примерно то же самое. То есть, просто вооруженные люди, которые занимались чем-то. В частности, они занимались... совершенно дисперсным насилием. Поэтому, когда, например, англичане оказывались в Африке, они, возможно, делали гадости гораздо больше для местного населения, чем эти бурские крестьяне. Но это централизованное насилие при помощи армии, полиции и прочее, прочее, прочее. Там найма, опять же, местных, самого активного, одних против других. При этом там есть люди, которые вообще ничего плохого не делают. То есть, там ну, просто люди приехали там пахать земельку, например. И негр местный это видит, что вот есть белый такой, а есть совершенно другой. А вот когда эти колонисты по типу американских ковбойцев, которые заехали, они занимались геноцидом все.
Угу.
Потому что вот у тебя есть там несколько десятков крестьянских семей, они все поголовно вооружены, им нужно так, чтобы на этих землях не было зулусов, например. Но они их отстреливают. Или что-нибудь еще нехорошее делают. Но могут запросто застрелить. Вот то же самое приехало. Получив такой замечательный опыт, после Второй мировой войны, когда кончилась колониальная система почти везде, ну или, по крайней мере, стремительно разваливалась и исчезла вот эта самая единая центральная власть, которая опиралась на метрополию, неважно, это были французы, англичане, кто угодно, образовались некие свободные вакансии на этих самых землях, куда, получив замечательный опыт, буры стали массово заезжать. И занимались они ровно тем же самым. Что ты правильно говоришь, тогда был вакуум власти полный. И поэтому у кого была винтовка FNFAL с полным боекомплектом, тот и был и папа. А вот чем они и занимались. Поэтому так как местное население очень много лет, десятков лет, ни черта не видело от буров, кроме вот такого вот дисперсного насилия, которое вообще ни на какой закон не опирается. Ну, ты заплатил 2000 крюгерендов, я уже не знаю, у них крюгеренды уж тогда были, наверное, да?
Не знаю.
Вот. Ну, неважно, короче, 2000 денег заплатил местному начальнику, и все, ты вот на этих там 1000 гектарах делаешь, что хочешь. Что хочешь, проще всего. Это людей или заставить работать бесплатно, или, если они сильно сопротивляются, применить винтовку FNFAL. И так как это делали все, то теперь на много поколений вперед про всех буров будут думать одинаково. Что нет каких-то хороших и плохих англичан, а есть только плохие буры. Они там выступили в супертяжелом весе, конечно. Тут никаких сомнений нет.
Слушай, ну про ЮАР-то это мы все знали, да, даже в школе еще учили. А то, что, оказывается, они и по другим странам такие же темы разворачивали, как бы я, например, вообще не знал этого совсем. Так они... И был крайне удивлен, что, оказывается, они и в Кении такие же кампании проводили, там самозахват земель, прям конкретно с истреблением местного населения. То есть их ненавидят там, ну, в Кении в том числе, и вот все, что север, южнее Кении, их ненавидят везде, потому что они, оказывается, прям. А сколько же было, что не расселялись по всей Африке?
А там же много не надо.
Там ну, самое... типа одна семья на миллион гектар. Там,
ну, да, я...
10 тысяч гектар.
Понимаешь, там заезжает дружная компания. Вот жили где-нибудь там в районе Трансвале 100 человек. Услышали, что есть свободная земля в Кении или в Танзании. И вот 100 человек взяли, ну, сколько там получается, там 10 семей, условно говоря. Они там все страшно многодетные в это время было. Вот 10 семей. Вот они взяли оружие, пожитки, поехали и занялись колонизаторством, так как они это понимают. Так как негры – это не люди, и они так были воспитаны в течение поколений в том, что негры – это не люди, то они обращались с ними, соответственно, как с нелюдьми. И там, в общем, выступления были такие, что местами, знаешь, даже нацисты бы курили в стороне немецкие со словами «нифига себе, так можно было».
Я видел какие-то фотки, даже у них было что-то типа концлагерей, там, где они
морили голодом. Да, да, да. Это первейшее дело. Первейшее дело.
Вот. Ну, вот, собственно, для меня это был прям сюрпризом. То есть, ни в одной передаче про буров, как их там сейчас отстреливают негры, какие негры негодяи, а буры хорошие, и без них все будет плохо. Вот ни в одной передаче почему-то об этом не рассказали. Вообще нигде, совсем.
Ну, очень показательно пример самого ЮАР, потому что, я помню, были модно где-то годах там, условно, в 2006, 2008, 2010, 2015, когда был еще на взлете ЖЖ, всякие разные заметки в ЖЖ я регулярно читал про, от людей, которые побывали как раз в Южной Африке. И вот там постоянные были заметки, как эти бабуины захватывают.
А, я читал, да, что гоблины пришли в эту, в башню вот эту.
В небоскреб, да, засрали ее целиком.
До 14 этажа, да, засрали ее там, да.
И переехали в новую после этого. Ну, это опять же очень просто, потому что если бы людей держали в состоянии скота на протяжении 100 лет, то было бы очень странно, что люди вот сразу после того, как вы перестали их контролировать физическим насилием, чтобы они сразу превратились в очкастых интеллигентов.
Нет. Вот это можно такой пример привести. Вот была царская Россия, крестьяне все были грязные, вшивые и не безграмотные. Тут раз Советский Союз им дали трактор, а они почему-то не знают, как на нем ездить.
Ну, правильно, поэтому...
Потому что тупые.
Потому что Советский Союз им не дал трактор. Советский Союз построил МТС, механико-техническую станцию, где были люди, которые умеют работать на тракторе, а крестьяне просто призывали их к себе, как шаманов, и это самое поле распахивалось внезапно железной
лошадью. Нет, мы понимаем, что их надо было обучать.
Естественно.
И много лет обучать.
Конечно.
А то, что нужно негров обучать, этого никто не делает, ну, как бы они тупые просто.
Да.
Вот, следующий момент, который для меня был таким открытием, да, я, естественно, там везде ходил по музеям, они там, как ни странно, есть. И бывает, что в одном городе их даже 2-3. А, кстати, там еще много школ и университетов.
Я живу в городе Мурино, где нет... Сколько у нас музеев Мурино?
А, я не
знаю. Ноль. Зато есть 50 разливочных.
Так вот, я забыл сказать, там много школ и университетов. И там преподаватели местные тоже жители. Это тоже странно. А еще я видел, знаешь, что? Ну, наверное, раз 10. Педагогический университет.
О, ничего себе.
Вот, то есть, там учат негров учителей. А их учат, опять же, негры. То есть, для нас прям странно. Так вот, стал ходить по музеям. И особенно это бросается в глаза на Занзибаре. Но потом, когда я стал ездить по крупным городам, там это тоже все бросалось в глаза, что есть определенный процент населения. На Занзибаре, так как это остров в Индийском океане, их больше. Есть процент населения индусов. Вот. Когда я с ними разговаривал, оказывается, что это индусы, которые никогда в Индии не были. А также в Индии не были их родители, их бабушки, дедушки и пра-пра-пра-пра тоже в Индии не были. И дальше я стал читать, еще больше расспрашивать в музеях, пытать этих экскурсоводов. Причем мне попадался из-за ковида экскурсоводов отпустили, мне попадался в музей научный сотрудник, который проводил экскурсии.
Как тебе свезло? Вот свезло, вот. Так свезло.
Да. Джеки звали, тетенька. И оказалось, что вот то, что мы с тобой тоже обнаружили, да, что, оказывается, вся Юго-Восточная Азия, от Шри-Ланки до Бали, до Филиппин, это все была индийская культурная колония. Причем такая, не такая колония, как европейцы потом делали. Приезжали, всех убивали, в рабство там, да, а именно культурная торговая. То есть, они приезжали, строили торговые посты, делали там, насаждали в культурный индуизм, да, какие-то религиозные верование. Оказалось, что с Африкой то же самое. То есть,
Мадагаскар точно совершенно.
Я вот тоже был не в курсе. А, причем, ладно, Мадагаскар, ладно, Занзибар. А если ты уезжаешь вглубь, вот какие страны вдоль берега у нас идут, да, по континенту. Если ты уезжаешь в самую-самую вглубь страны, вот, например, там я был в Аруше, потом доезжал довольно далеко, это озеро Виктория. А, там, как и в Юго-Восточной Азии, самый богатый прослойка населения – это не местные жители, это индусы в основном. Местные тоже есть, понятно, но индусы. Среди них очень много всяких, знаешь, там директоров банков, преподавателей, ректоров в университетах, какие-то там главы каких-то компаний, корпораций. Это индусы, которые туда приехали много веков или поколений назад. То есть, оказывается, еще до нашей эры началась постепенная колонизация. Она была не только в сторону Юго-Восточной Азии, она была в обе стороны. И она шла совершенно равноценно и как бы одновесно, да, то есть и в эту сторону, и в эту сторону.
А точно до нашей эры они туда прямо так на постоянной основе
заезжали? Я думаю, что точно до, потому что торговля, по крайней мере, там есть карты, где торговля с торговой связи с Индией. Они были до нашей эры уже точно,
100%. Нет, то, что торговые связи были, никаких сомнений, потому что, конечно, не на Мадагаскар, но в Африку точно, вот до Сомали индусы, точнее, супер-прото-прото-прото-индусы доезжали где-то так в 18 веке до нашей эры.
Ну, вот я думаю, что примерно так же и с Африкой получилось. И получается, что они сначала колонизировали всю прибрежную территорию, потом они стали распространяться туда дальше, в горы, в города, там, в долины, и они там живут до сих пор. Это местные этнические индусы, которые еще с тех пор там живут. Они же индусы, они же как китайцы. Они вообще ни с кем никогда не смешиваются. Если китайцев вот там, они куда приезжают? В любую страну. Там тысячи лет проходят, они так китайцами остаются. У них нет такого понятия вообще, как смешанные браки. Они могут 5, 10, 20 поколений не жить в Китае. Вообще там никогда не были. Но они все равно каждый день едят китайскую еду, говорят на китайском, молятся в китайском храме, мы это наблюдаем в том же Таиланде, да, то есть китайцы, которые никогда в Китае не были. Вот там точно такие же индусы, и среди них у меня есть партнер там по бизнесу моему каменному, он всегда злится, когда его называют индусом, потому что он в Индии никогда не был.
Ну, а вообще индусы – это очень широкое понятие, как ты понимаешь, в Индии есть миллиард разных племен, национальностей, этносов и прочее, поэтому какие индусы?
Он выглядит как индус, по крайней мере.
Не, ну, опять же, какой индус, откуда они происходят, эти индусы, было бы интересно понять.
Не знает, это надо анализ у него брать, геном.
Не, ну, опять же, можно же понять по культуре, какой именно он индус. Он что, индуист, мусульманин, буддист. Ну, буддистов среди индусов очень мало, среди населения индийского субконтинента. Но, тем не менее, есть. Кто он? Там, джайнист, опять же, такие тоже бывают.
Там смотри, в чем ситуация. Торговля-то шла постоянно, и у них происходил культурный обмен, поэтому ты не поймешь. Он сказал, что я вот у него спрашивал, я у него заметил браслет железный. Я спрашивал, ты кто? Он говорит, ну, мы раньше были индуистами, а потом стали сикхами, потому что там в 16 веке приплыли какие-то торговцы, сказали, что если вы хотите, чтобы мы только с вами торговали, типа быть амбассадором нашим здесь, вы должны стать сикхами. И мы и стали, собственно. Поэтому, мне кажется, так не разберешься.
Вообще. А если бы приехали ситхи, они бы стали ситхами.
Ну да. Почему нет?
И ходили бы с красными саблями.
И когда я поехал дальше уже Мадагаскар, и вот эти островки мелкие вокруг Мадагаскара, куда можно было приземлиться на самолете, да, там то же самое. То есть, там везде в музеях рассказывают, что вот у нас индийская колонизация. Более того, на самом Мадагаскаре, в столице Антананариву, да, там довольно много музеев, они большие, там прям есть такой барельеф, там история Мадагаскара в картинках. Так вот, у них, представь, отчет национальной истории вообще нации и страны начинается с того, как к берегу причаливала лодка, оттуда вылезли индусы. Вот, они говорят, это начало времен. Вот, приплыли индусы, все началось. Вот, то есть, Там то же самое. На Мадагаскаре есть прям целые такие поселочки, маленькие какие-то городочки провинциальные. И в больших городах есть кварталы. Районы, где кварталы, где живут индусы. Они не знают, сколько лет они там живут вообще. То есть, это все было... Ну, ты представляешь, тогда у нас это... Масштабы низкой колонизации, насколько вырастает, в два раза сразу по карте. Так, хопа!
Я про Мадагаскар. Ты знал, что там было очень сильно индийское культурное присутствие? Это правда, да, было. Я как-то про континентальную Африку, у меня таких сведений.
Так вот, оказывается, да, и не только по побережью. Они уходили довольно далеко вглубь. На озере Виктория, я не помню, как там называется, город довольно крупный. Там то же самое, целый квартал индусов, который не из Индии. Еще момент по поводу колонизации, тоже про который, наверное, не все знают. Я, когда был на Яве, посетил там музей флота, и там показали такой здоровый, очень высокий корабль, который по водам был, ну, что-то типа а-ля каравелла, на который Колумб плавал. И, значит, там была табличка, что вот на таких корабликах, сейчас тебе скажу, 4-й, примерно, -7 век, волнами... Яванцы, то есть монголоиды, да, уплыли везде, где смогли, и в том числе заселили Мадагаскар массово. Я почитал, но многие страны, особенно в Азии, любят при себя что-нибудь такое придумывать. Да? Я стал потом очень читать литературу, проверять, и оказывается, ученые-лингвисты и люди, которые берут анализ генома, не знаю, как они называются, они все это подтвердили. То есть, в современном малагасийском языке есть очень много слов из Бахасы, с Явы. То есть, у них свое яванское наречие, которое четко отличается. И когда я пошел там по музеям, там это все на картах тоже было нарисовано, что вот, смотрите, нас сначала заселили. Тут жили какие-то люди. Непонятно, кто-то жил. Приплыли индусы, все началось. А потом еще много раз приплывали яванцы, то есть, монголоиды. И тоже много чего нам дали, много чему нас научили. Считается, что, возможно, тогда туда попал рис.
Ну, скорее всего.
Яванцы его привезли, да.
Впрочем, индус тоже могли привезти. У них свой индийский рис прекрасненько был домашнен. Но... Независимо от всех остальных территорий. Даже, кстати говоря, пораньше многих они домашнен
рис. То же самое. То есть, для меня было, что ну, Африка – это негры, Мадагаскар – это негры. И, может быть, чуть-чуть индусов или там каких-то арабов. Но, оказывается, там еще и... Ну, прям, если смотреть по лицам, да... Эпикантус присутствует ну, в довольно больших количествах. Эпикантус – это припухлость века, да, которая делает наши глаза, ну, вообще человеческие глаза, монголоидными. Вот, то есть, это все действительно было. И это все есть, они об этом знают, об этом учат детей в школе. Что вот у нас смесь, мы тут всякие разные. Но про арабскую колонизацию я как бы можно не рассказывать. Да, что с 12 примерно века они начали массово туда ехать. И везде там оставались жить и живут они там до сих пор.
Это то естественно.
Есть, прохаживаясь по какому-то центральному городу. А как правило, они тоже почему-то богатые все. Я вот не понимаю, почему. Видимо, потому что у них были такие исламские торговые конгломераты какие-то. Они тут торговали только со своими. Как правило, в центре города ты увидишь много людей арабской внешности, много людей индийской внешности, которые там никогда не были, они тут родились, и их родители тоже отсюда. А это по поводу местных жителей и коренных, как мы их называем. Да? Вот. Еще момент. Был я много в музеях рабства и наблюдал в больших количествах такие фоточки. Значит, сидят на земле... Человек 50 рабов, а бывает, что они там закованы во что-то, в каких-то колодках, бывает не особо, и стоит там такой мужик, значит, в белой одежде, у него на голове там что-то намотаны какие-то цветные красивые тряпки, здесь там два кинжала, мушкет, там пистолетик какой-нибудь еще кремневой, и такой там красиво стоит, и типа хозяин этих вот рабов, и он негр. Вот, как-то тоже в фильмах это часто упущено. И если походить так довольно плотно там, по местным музеям, там прям... ну, то есть, эта тема как бы она, собственно, в моде, скажем так. Практически в каждом крупном городе есть музей рабства. И походить, посмотреть фотки, то белых хозяев там как-то маловатенько совсем. На первом месте местные по количеству. То есть, местный там такой хозяин и товар, да? А потом идут арабы-индусы вот эти. И, кстати, очень крупным центром, именно куда стекались все рабы вот с этой части Африки, был Занзибар. Ну, потому что это остров, там, например, ну, вот рабы подняли восстание, куда они сбегут? Никуда. Домой бечь не смогут, у них корабля нету, да, то есть очень удобно. Там поэтому до сих пор люди живут, некоторые вот эти вот арабы-индусы живут довольно богато, и там были периодически погромы, когда местные жители вырезали вот этих вот арабы-индусов, но, видимо, не всех, потому что довольно много осталось. И вот по фоткам на первом месте владельцы черных черные, и потом, значит, арабы-индусы, и кое-где иногда, очень редко, там где-то стоит белый дядя какой-нибудь там, ну, может, англичанин такой, с усиками, с красивыми. Ну, вот тоже нам шаблоны ведь другие совсем рисуют.
А нам рисуют не шаблоны, нам рисуют, скажем так, не до конца раскрытую правду. Потому что что такое Африка? Африка в большой части – это территория, которая с трудом выползала из рода племенного строя. То есть, они вот только-только совершили диалектическую революцию и в ней остались. Потому что там такие природные, погодные, климатические, географические условия, что не очень надо. Или невозможно, например, там из-за какой-нибудь там мухи ЦЦ адской, какой-нибудь строить государство, там тяжело. Потому что как только вы соберете в одном месте очень много скота, ну, чтобы у вас был прибавочный продукт большой, который потом можно построить, пустить на государственное строительство. Прилетит муха ЦЦ и пожрет и вас, и ваш скот заодно.
Да.
Поэтому там развитие шло местами не шибко быстро. И так как это вот, вот все уже разложение рода племенного строя есть, образование протогосударств имеется, там всегда было рабство. Оно там было задолго до того, как там вообще белые появились.
Ну, в принципе, как и везде, наверное.
Конечно, как везде. Плюс у них же еще были цивилизованные соседи на севере, египтяне, которые местных нубийцев научили, что такое рабство давным-давно, еще даже наша эра не думала начинаться, когда там с рабством был полный порядок. То есть, практику взятия в плен с целью порабощения они отлично знали. Это было у них в крови, что называется. А так жили просто всегда. Но что такое рабство в условиях вот, там, окончания родоплеменного общества, возникновения первых вождеств? Это рабство патриархальное. Вот вы приехали, завоевали какую-то там огромную территорию из двух деревень. Нахватали там мужиков-баб, мужиков перебили, баб обратили в рабство. Ну, или наоборот, там как получится. И вот у вас в семью вы берете одного раба, а больше вам и не надо.
У вас земли столько нет.
Во-первых, нет столько земли, во-вторых, он больше. Возьмете четырех рабов, они в четыре раза больше не произведут. А их при этом кормить нужно будет. Поэтому одного раба. Очень может быть, что лет через 15 этот раб у вас женится на вашей дочке, и получится это у вас не раб, а родственник очень даже запросто. Такие случаи в патриархальных обществах известны сплошь и рядом. То есть, это примитивное патриархальное рабство. Но вот дальше нам говорят про белых работорговцев. А вот когда приплывают цивилизованные люди, например, индусы или арабы, или потом белые, они сообщают местным: друзья, вот вы куда-то едете воевать, и все равно возьмете рабов. Вам вот нужно 5 рабов, а вы возьмете их 50. Вот вы их не убивайте, вы их нам отдайте.
Или 500.
Вот, ну, допустим, вот вы 45 отдайте нам, 5 вам нужно, но оставьте себе 5. А мы за 45 заплатим, будьте любезны. И вот как только появляется там этот самый цивилизованный субстрат, который заинтересован в чем? В промышленной добыче рабов. Начинается промышленная добыча рабов, конечно же. И, естественно, при помощи местных. Потому что, ну, например, приехали бы какие-нибудь португальцы в эту самую Африку, когда они начинали ее яростно грабить давным-давно, в 16 веке. Ну, там этих португальцев, там исполинский экипаж на корабле человек 60. Хорошо 100.
Сколько они переловят?
Сколько? Тем более, что они эту Африку первый раз видят вообще. Много они переловят? Нет, зачем? Они просто выступают с коммерческим предложением к местным неграм, которые живут там, где причалил корабль. А вы можете нам наловить? Они говорят: о, братан, мы столько можем наловить. А что за это будет? Зеркало. Ты посмотри, какое зеркало чудесное. 5 рабов даю. Ну и все. Тут же наладилась торговля. Если бы не белые, конечно, ничего бы такого не было. Да, конечно, занимались тем и арабы, занимались тем и индусы до того. Но они жили в условиях феодализма, когда, опять же, вопросы интенсивного хозяйственного развития вообще не стоят. Феодализм он не такой. А вот белые туда приплыли уже в состоянии формирующегося или сформировавшегося капитализма, когда можно переработать любое количество товара, рабочая сила. Вообще любое. Ну и, соответственно, там такое коммерческое предложение выкатили, что Африка до сих пор еще до конца, в общем, с этим не расплевалась, с этим долгом белым людям.
Слушай, ну, во-первых, ну, как бы почему-то это нигде в фильмах, в СМИ не показывают.
Это тяжело объяснить. В школе, например, нам тоже такого не рассказывали. То есть совсем.
Да, вот в школе нам не рассказывали. Потом еще момент, что платили-то не зеркальцами. Потому что. Ну да, да, нет, я хочу уточнить для зрителей, да, потому что там довольно много стоит такой, знаешь, там пятиэтажный, ну, дворец. Ты видишь, что на первом этаже здания утоплены окна, да, в землю. Ну, то есть, они такие полуподвальные. Там очень серьезные решеточки. И ты заглядываешь, а там прям такой глубокий серьезный подвал с перегородками. И там почему-то, значит, пробиты дырки. В них вставлены цепи. И там что-то типа наручников такие торчат. То есть...
С намеком.
Ну, хозяин хранил товар под домом, да, у себя. И, ну, за зеркальце такие дома не отстроишь. То есть, там нормально. И причем потом начинаешь читать, смотришь фотки. Это все уже превращено в музеи. Вот этого пятиэтажного дома владелец тоже был негр.
Ну, тут нормально совершенно. У тебя есть коммерческое предложение. Значит, коммерческое предложение рано или поздно сформирует конкуренцию. В конкуренции формируется прослойка наиболее успешных негров. Которые ловили гораздо больше.
Это все мимо нас.
Правда, лучше. Да. А значит, у тебя есть... Негр-работорговец, который просто в конце раздачи стоит. И он, естественно, будет самый богатый. У него будет и пятиэтажный, и шестиэтажный, и, может быть, и не один, а пять таких домов, бог его знает.
И получается, что это движение БЛМ, оно вообще смысл свой теряет.
Ну, как тебе сказать?
Потому что там из цепочки всей, ну, процентов там 80, это были свои же.
Так дело в том, что самое главное, кто цепочку инициировал. А инициировал ты белый человек, вполне естественно. Другое дело, что если уж... быть объективными, то тут надо, конечно, многих поблагодарить. Далеко не только просто белых. Тут это же очень удобно просто. Это национализм, который порождает, кстати говоря, капитализм в первую очередь. Когда есть черные хорошие, белые плохие. Ну, или наоборот, белые хорошие, черные плохие. То есть, кого-то бить надо. Угу. Потому что если разбираться объективно во всем этом, так бить надо капиталиста. А какого он цвета категорически не важно. Поэтому там не Black Lives Matter, а... или как Black Lives Matter, а... Worker Lives Matter. Mm. Потому что вот так этот вопрос должен стоять, а не как BLM или там W, то есть White LM. Это все, конечно, симулякры, омерзительная ложь. Ну а нам это все с удовольствием подогревают упрощенные подачи информации. Потому что вот эту цепочку, которую я описал, довольно сложно подать школьнику, например. А у нас у 90% населения Земли. Все представление об истории заканчивается на уровне школы, потому что потом уже историей никто не занимается специально.
А вопрос, индусы и арабы, они покупали их в таких количествах, они их везли к себе или они их перепродавали потом в Европу?
Так нет, индусы и арабы туда приплыли, когда европейцев там еще рядом не было. Они же в средние века приплыли, да. А европейцы туда приплыли в 16 веке, по большому счету.
Нет, там просто по фоткам, я же говорю, что в основном это африканцы торговали.
Нет, если потом... про фотки, то да.
Большая конечно... часть индусов-арабов.
Если, чуть-чуть белых, да. Если про фотки, то, конечно, да, ты совершенно правильный вопрос поставил. Очень сильно по-всякому. Если это индусы, так эти индусы... Ну, индусы – неправильное слово. Индийцы. Потому что индусы – это вероисповедание как да. это, частично. И жители Индии, конечно, в основном они их продавали англичанам. То есть, они просто пристроились...
То есть, они через Индию потом...
Ну, зачем? Они продавали их в Индию уже. Ага. Англичане же в Индии-то присутствовали.
Там то есть, в Индии были чернокожие рабы?
Были.
Вот этого я тоже не знал.
Во-первых. Во-вторых, они могли продавать их там, в какую-то другую сторону. Например, англичанам в ЮАР они могли поставлять рабов прямо эшелонами. Тоже запросто. Почему нет? Да, ну и арабы к себе тоже их вполне могли забирать. Это безо всяких специальных вопросов. Другое дело, что сколько там этим... арабам именно у себя дома этих рабов нужно было. И, собственно, зачем? Нефть тогда не добывалась. Ну, много. Ну, сколько там? 100 человек? 200 человек? А сколько можно было продать, например, в Америку?
Ну, вот понятно, да.
Там десятками тысяч в год это все уходило в Америку. Вполне естественно.
Так, ну вот смотри. Я предлагаю поговорить отдельно в следующий раз про масаев. Потому, что довольно интересная тема. И она тоже как-то слабо раскрыта на российском... Ну, книг много про масаев. А так вот общедоступно, чтобы тебе кто-то ртом рассказал. Мало совсем. Вот. У меня, в принципе, последняя ситуация. Если у тебя вопросов нет. Что мне тоже показалось не так, как нам показывают. Да? У нас были такие истории, например, мы ехали-ехали по саванне, там дождь размыл дорогу, застряли мы, еще там машин 5-6. Ну, как бы, если Африка из телевизора, то должны были местные сбежаться. Помнишь, в этом оружейный барон, или как он там, разобрали самолет там часа за три полностью. Ну, вот я такой думаю, ну, пипец, все. Сейчас как бы нас разденут, разуют, изнасилуют, машины разберут, утащат. Причем там мы сидим, сначала никого не было, но мы совсем застряли вообще. Сначала никого не было, потом на горизонте появляются масаевы в клетчатых своих пледах, с копьями такие.
Они местные шотландцы.
Опираются, да, местные такие посмотрели, ушли. Потом раз поближе, больше, человек 10 уже, посмотрели, ушли. И в конце концов сбежалось, наверное, человек, может быть, там 50-60. И они под дождем выталкивали все машины по очереди, давали нам воду и еду, и не уходили, пока не вытолкнули все. Причем наша машина застряла, одна из первых, нас вытолкнули, а там был водитель, и со мной еще ехал тоже там местный товарищ, сотрудник добычи, куда мы ехали, драгоценные камни. Я говорю, нас же вытолкнули, поехали. А они говорят, нет, надо всех спасти, всем поможем, тогда поедем. Но вот как-то тоже не вяжется совершенно. Вторая история такая, я считаю, тоже показательная. Я был в городе Дар-эс-Салам, это типа финансовая столица. У них есть Додома, это столица такая, типа административная, да? Вот. А финансовая столица Дар-эс-Салам. И там сонный вышел с самолета, там местной авиалинии летал. Как это принято у туристов, в обменник отдал паспорт, взял деньги, пересчитал и ушел.
А паспорт оставил?
Паспорт оставил, поехал на добычу шпинели Махенги через всю страну, там несколько дней туда, несколько дней обратно, там несколько дней. И уже когда я приехал обратно в этом Дар-эс-Салам, там надо на паром, чтобы попасть на Занзибар, я такой, а паспорта-то нету, блин. Стал вспоминать, составил список, ну и сначала обзванивали там по дороге всех, там все кафе, рестораны, где мы там останавливались, все отели, где мы ночевали. Везде не было, потом думаю, дай-ка посмотрю в этом, в обменнике. И пришел туда, и, собственно, опять же, если бы было так, как все нам рассказывают, какие они все плохие, да, негодяи, а вот белые молодцы, ну, как минимум, они бы с Мзунгу попробовали бы снять деньжат немножко, да. А там вышла такая очень это, массивная тетя такая, взяла паспорт, ну, видно, что русский, говорит, подожди, а вдруг это не твой? Вот, говорит, имя, фамилия, год рождения, номер, серия, я все рассказал, так говорит... Забирай, больше не теряй. Я говорю, вот с меня там что-то надо. Говорит, ничего, молодец, всего хорошего. Ну, вот, собственно, позитивненько как-то оказалось. А должно было быть совсем по-другому.
А, опять же, это бывает, я так подозреваю, очень сильно по-разному в разных местах. Потому что понятно. Африка гигантская.
Понятно, понятно.
Африка, да. Больше Африки, только Евразия. Ну, если обе Америки сложить, наверное, тоже больше получится. А так, Африка – это второй по размерам континент. Там очень много самого разного народу, который живет в самых разных условиях. В принципе, все люди в основном,
ну, вот смотри,
в среднем хорошие в мире.
Прав, ты прав. Но вот такой момент. Посмотри фильмы про Африку за последние там, 10 лет. Хоть раз показали какой-нибудь там паренек, живет в приличном доме, у него есть машина, у родителей тоже есть машина, он встречается с девочкой, которая учится на учительницу там в университете. Такого же никто не показывает.
Это же неинтересно. Африка – это другая.
Я долго не понимал, да, почему вот там, ну, в Танзании, да, мы сейчас про Танзанию, не про Африку, не про все. То есть, чтобы найти трущобы, да, они там есть, но их прям надо искать. А так, в основном, ты едешь по стране, ну, нормальные дома. Так, ну, не богатые, не бедные, средние, да, люди живут, работают, трудятся. Ну, вот как бы это ж неинтересно. И блогеры, которые приезжают, опять же, телевидение, передачи, всякие новости, которые приезжают, мне рассказывали, что они прям приезжают, говорят, так, вот вам денег, покажите, где очень плохо. Что все просто охренели.
Обосрались, да. Все.
Их привезли, говорит, нет, тут недостаточно плохо, нужно намного хуже, найдите, где намного хуже. И вот мой водитель говорил, что какой-то телеканал возил, там была какая-то деревня, в которой был какой-то тупик, где все были алкашами. Он их туда возил, им там очень сильно нравилось. Вот это настоящая Африка, отлично, да. Так, ну, в принципе, у меня все.
Да, ну, конечно, Африка – это тема абсолютно неисчерпаемая, потому что я про Африку думал с детства, с момента прочтения книжек Джеральда Даррелла «Поместье зверинец»
и Шклярского
«Зоопарк
еще.
В моем багаже». Ну, я Шклярского уже потом читал. Я начинал с Даррелла.
Я наоборот.
У нас было что-то какое-то устрашающее количество, устрашающее количество дарреловских книжек, поэтому я в детстве их, наверное, мне кажется, лет...
Гончий Бафута.
Гончий Бафута. Самая отличная, отличная, да, книжка, совершенно мне очень нравилась. Я их, наверное, лет с 7 начал, или с 8 осваивать эти книжки, и с тех пор я страшно Африке нужно обязательно посетить.
Поедем, да. Обязательно.
Надо кого-нибудь с собой взять, чтобы было не скучно.
Ну, вот надо...
Это намек, кстати, если что.
Да. Такие же туры, как мы по Таиланду катали, надо катнуть срочно в Африку.
Да.
Срочно.
Потому что я про Африку... Ну, опять же, вот начал я с Дональда Дарилла, а потом понеслась. И для меня вообще огромная загадка, как так получается. Просто вот смотри, ты говоришь, там в Танзании педагогический...
Педагогические
университеты, школы. С 1961 года у нас торговое и политическое соглашение с Танзанией. Ну, понятно, после Занзибарской революции, после объединения Занзибара с Танганьикой, то есть Танзанией, в этом горячейшим образом участвовал Советский Союз. Просто наигорячейшим. И мы приложили немалую руку к строительству там всякой образовательной инфраструктуры. Ну, в частности, мы там строили ПТУ, которые учили обработке... Вот того самого, о чем ты рассказывал, там консервация кукурузы и прочее, да, прочее, прочее. Да. Советский Союз там принимало отметился к обоюдной выгоде. Так вот, вместе с людьми, которые строили там заводы, пароходы, металлургические комбинаты где-нибудь в Анголе, и школы, туда ездили ученые тоннами. Они туда, в принципе, еще с царского времени ездили в Африку.
Угу.
Принимало. А советские ученые в Африке огонь как жгли. И вот у нас есть целый институт истории Азии и Африки, который, внимание, каждый год выпускает по вот такому вот сборнику по истории стран Азии и Африки, в том числе и Африки, и какое-то, ну, просто безудержное количество научной литературы, и популярной, и научно-популярной. У нас про Африку столько написано, и никто ни хера не знает,
да,
вообще.
Да, да, да.
То есть, вот кого-нибудь возьми на улице и спроси, где Танзания находится. Я уже не говорю про историю Танзании, просто где это. Но каждый десятый, наверное, скажет, что это, да, это скажут, что в Африке наверняка. У нас еще люди не окончательно отупели. А назвать, где это, вряд ли смогут.
Ну, или там, как там люди живут, чем занимаются.
Ну, это все уже.
Да, это все.
Про это просто
все. А, кстати, забыл уточняющий момент. Мне очень много писали, сколько десятков прививок ты сделал. Вот. Сколько
от ковида.
Да, сколько у тебя завелось глистов везде, в мозгах, в сердце, в глазах. Ну, опять же, вот это вот пропаганда, которая идет, да. А почему? Ну, СМИ должны показать что-то такое там. Офигеть. Очень здоровый климат. Ну, вот, по крайней мере, где я был, да, там совершенно все нормально. Я не пользовался никакими там репеллентами. Ну, комары иногда бывают, да. Малярия крайне редко, очень мало и в каких-то специально назначенных региончиках. Муха ЦЦ постоянно, да, что вот ты приедешь, самолет вышел, у тебя сразу бах, муха ЦЦ. Очень давно не было. Прям совсем. Там что-то пару десятков лет уже нету.
Ну, это опять же следствие агроландшафтного воздействия человека цивилизованного. Потому что у нас, извините, пожалуйста, любителям жестких историй про жесткие территории, где очень плохо жить, Крым.
Угу.
Будьте любезны. Там пока еще царское правительство не начало осушать болото, высаживать все эти самые эвкалипты и прочее, там на 90% Крыма жить было очень дискомфортно.
А что, малярия была?
Все было.
Да.
Да. Там было все замечательно в Крыму. А теперь это здравница и житница фактически. Ну, просто потому, что там люди сильно постарались. То же самое, например, Юго-Восточная Азия. Вот Таиланд. Вот сколько там, 22 года Константин прожил. Сколько там мест в Таиланде, где можно реально малярию цепануть?
Ни одного.
Ну вот.
Ноль вообще. Да, а СМИ, ну и как бы народная мова говорит о том, что сразу прям с самолета ты подцепил все.
Все.
Там все говорят, а там...
В Шуварнабуме вышел и все.
У вас там так много заразы, да, как вы там. Ну вот в Африке тоже. Я как бы все равно думал, что должно быть там побольше всяких каких-то гадов, которые кусаются. Ну вот как-то...
Ну это опять же нужно специально поехать в то место, где не коснулась рука человека совсем никак. И там ты получишь все прелести палеолитического бытия. Там ты и глиста подцепишь правильного, и муха ЦЦ у тебя будет. Ну, и опять же, ну, например, у нас ни для кого не секрет, масса советских военных в Африке бывало военспецами, воевала и в Анголе, и в Эфиопии, где только они не были.
Да.
Не буду рассказывать фамилии этого человека.
Не надо.
Вот,
но... Мы его знаем.
Да? Вот, тем не менее, вот он рассказывал, как он еще юным лейтенантом приехал в Анголу, там, когда война-то как раз была, с участием активным тех самых буров из ЮАР, когда их там на лыжи ставили при помощи кубинских добровольцев и советских военспецов. И местных белогвардейцев там разгоняли заодно. Так вот, в расположении встречает их матерый товарищ майор, который говорит, что, значит, правила безопасности такие, служебные обязанности такие, говорит, вот, значит, это можно, это нельзя, говорит, не дай вам бог трахнуть местную, не дай бог, вам, говорит, спит, кашлем покажется с насморком, говорит, перед нами, говорит, навсегда останется пример лейтенанта Иванова, который занимался сексом с местной девушкой и потом неделю писал волосатыми червяками. Вот. То есть... Африка – это, опять же, огромная страна, да, и конечно, да. В смысле, страна, территория, и, конечно же, в Африке, как мы понимаем, есть тропики, экваториальные леса, и там
много климатических зон.
Много, да. Климатических зон, и каждым климатическим зонам соответствуют свои риски, потому что я уверен, что если бы это Африка первая развела цивилизацию, и вместо Европы у нас была бы Африка, африканцы рассказывали бы, что, вы знаете, что в Россию собрались в отпуск, вы что... сумасшедший, потому что выходишь с самолета и сразу замерзаешь, а потом тебя уносит медведь с балалайкой, прям тут же. Ну, потому что для нормального африканца Россия – это зона, где жить вообще нельзя. Тут ты высаживаешься, сразу простуда, воспаление легких, медведь, ну, как тут жить-то вообще, в принципе?
Кстати, а давай, когда про Масаев будем разговаривать, ты расскажешь, почему цивилизация не развилась в Африке.
Да, давайте.
Кстати, это же моя любимая книжка.
Да, мы, кстати говоря, недавно у меня на канале записали... довольно большой ролик, часа на полтора, с Анной Филин из Новой Зеландии касательно цивилизационного подхода. Мы специально там, ну, специально много времени Джареду Даймонду не посвятили, но Джареду Даймонду я таки посвящу отдельные там один, а может быть несколько роликов, почему его книжка «Ружья, микробы и сталь» очень ограниченно применима. И не имеет,
моя любимая.
И не имеет универсальной ценности. Это очень соблазнительная система, когда ты говоришь обо всем и как бы ни о чем. Потому что, когда ты стреляешь из дробовика по большой площади, ты рано или поздно попадешь в нужное место. Хотя бы одной дробинкой. Точно так же и люди наподобие орнитолога Даймонда, которые говорят, что вот я думаю так, так и так. Ну и, в принципе, когда зачерпываешь вот такими вот мазками реальность, то туда и научная истина попадает, конечно, тоже. Но в целом такого рода теории, они очень слабо применимы. Вот прям берешь вот от цивилизационного подхода Арнольда Тойнби до Льва Николаевича Гумилева, который тоже вообще обо всем писал, заканчивая в том числе Джаредом Даймондом, это все теории крайне ограниченной применимости, если не прямо брехня. Вот про Гумилева и Тагенес, его это прямо брехня.
Ну, об этом в следующий раз.
Об этом, да, в следующий раз, когда будем про Масаев говорить. Константина там приняли в вожди, он теперь...
Почти.
Почти, да, он там теперь почти вождь, и у него там есть целое племя и 189 наложниц, минимум.
И 500 детей.
И 500 детей.
Да.
Довольно быстро успел.
Они сами как-то там почкуются.
Распочковались.
Вот, ну все.
Все, всем счастливо. Спасибо.